Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры. У микрофона Елена Смирнова. В этом 2018 году исполняется 85 лет со дня рождения преснопамятного протоиерея Александра Куликова, настоятеля храма святителя Николая на Моросейке. 29 апреля мы отмечали 9-ю годовщину его блаженной кончины. В храме была отслужена заупокойная литургия и панихида. И тогда же было решено провести в память об отце Александре вечера воспоминаний о нем, воспоминаний, знавшего его духовенство, близких людей и, конечно же, прихожан храма. И действительно, 14 мая в доме Причта храма святителя Николая на Моросейке прошел первый вечер памяти батюшки Александра. И он прошел задушевно и в то же время торжественно. На вечере присутствовало очень много народу, многие со слезами на глазах слушали теплые задушевные рассказы о покойном батюшке. Встреча началась пением «Христос воскресе из мертвых». На вечере выступал и нынешний отец-настоятель, протоиерей Николай Важнов, и другие клирики храма, в том числе отец Николай Чернышов, который рассказал о восстановлении храма и о зарождении в нем школы иконописи. Выступал и протоиерей Владимир Колобанов, протоиерей Федор Бородин, иеромонах Серафим Кречетов и многие другие. Я представляю вам свой репортаж с этого вечера, но начну его с фрагмента панихиды, которая прошла 29 апреля, в 9-ю годовщину блаженной кончины батюшки Александра. И напоминаю, что этот год юбилейный, 85 лет со дня его рождения, и поэтому в течение этого года я буду представлять вам репортажи с вечеров его памяти, материалы которых позже войдут в книгу об отце Александре Куликове, которую будет готовить наш храм святителя Николая в Клёниках.
Преснопоминаемого протоиерея Александра, всех земными нами поминаемых, его еже просите сим, всякому повеше невольному же и невольному. Яко Господь Бог учинит души, где же праведнее покаяются. Милости Божие в Царстве Небесного, и оставление грехов и у Христа бессмертного Царя и Бога нашего просим. Господу помолимся. Я помолюсь воскресенье живот и покой усопших раб Твоих, преснопоминаемого протоиерея Александра, Галины и сродников их, Сергия, Анны, протоиерея Александра, протоиерея Трофима, иерея Димитрия, Петра, Анатолия, Марии, Серафимы и всех почивших сродников их, и всех, где ныне нами поминаемых, Христе Боже наш, и Тебе славу высылаем, себе зачальным Твоим Отцем, и с пресвятым благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков.
Радуйтесь, и твоим апостолам и дарами, вашим подарением Христа.
вечер, посвященный памяти митрофорного протоиерея Александра Куликова, настоятеля храма святителя Николая в Клёниках на Моросейке, начал клирик этого храма, протоиерей Николай Чернышов. Он же был и ведущим на этом вечере.
Сейчас, как вы знаете, юбилейный год для отца Александра. Он стал таким пастырем, который не просто влиял, а формировал личности наши. И вот очень важно, чтобы сохранялась память, чтобы память эта как-то фиксировалась, оставалась не только в глубинах наших сердец, что, конечно же, есть, но чтобы оставалась она и для будущих поколений. Часто обращаешься к людям, и люди говорят, ну я, конечно, помню, безусловно, помню, но трудно высказать, еще труднее что-то написать. Поэтому мы вот решили начать с себя, с духовенства, хоть что-то сегодня вспомнить об отце Александре, чтобы дальше продолжать эти встречи, продолжать эти воспоминания. Может быть, совсем короткие, но для каждого самые важные, самые незабываемые, те, которые хотелось бы передать для других, поделиться. Понятное дело, что большая, а может быть, большая часть остается невыразимой, но все-таки при этом хоть что-то, хоть чем-то, наверное, можно поделиться. И мы тут с отцами решили попробовать начать устраивать такие встречи, воспоминаний об отце Александре, и приглашаем вас принять в них участие.
Первому предоставили слово для рассказа и воспоминаний про преснопамятного протоиерея Александра Куликова, нынешнему настоятелю храма святителя Николая в Клёниках, протоиерею Николаю Важнову.
Ну, я думаю, в начале наших воспоминаний об дорогом нашем батюшке отце Александре уместно будет напомнить всем нам кратко о его жизненном пути, чтобы нам как-то представлять, что это был за человек, священник-пастырь. И вот по этому поводу мне и хочется вкратце рассказать именно о биографии отца Александра. Прожил батюшка 76 лет. Родился в 1933 году, скончался в 2009 году. Это один из, я не побоюсь этого слова сказать, один из известнейших московских священнослужителей, уважаемых и почитаемых священноначальем и духовенством уважаемым. Как мы все знаем, батюшка родом из Тверской области. Родился он в верующей крестьянской семье. Известно из его жизнеописания, что в младенчестве по молитвам священномученика Фадея был исцелен от болезни. Нужна была операция в этой болезни, но по молитвам священномученика обошлось без операции, и он исцелился. Рано осиротел батюшка, с юности тяготел к церковному служению. Был и подьяконом у епископа Калининского, это сейчас Тверь, епископа Арсения Крылова. Замечательно то, что, проходя воинское служение в Средней Азии, промыслительно было знакомство Александра Саши с духовным сыном наших праведных отца Алексея и священномученика Сергия, отцом Борисом Холчевым. Именно из уст этого замечательного священника и исповедника отца Бориса батюшка много слышал о Моросейке, о общине моросейских прихожанах. Именно там, в Средней Азии, были его первые знакомства с многочисленными членами моросейской общины, которые приезжали к отцу Борису Холчеву, который служил в Средней Азии. Именно там было знакомство батюшки и с Марией Николаевной Соколовой, это монахиня Юлиании, которая была хранительницей почитаемого чудотворного образа Федоровской Божьей Матери. Это известный иконописец. И мне вот посчастливилось тоже Марии Николаевной учиться иконописи. Поступил и на регенские курсы, и на иконописные, и основная учеба еще в семинарии. Конечно, надо что-то одно выбрать. И, конечно же, я, может быть, неправильный выбор сделал, кто знает. Регенский выбор, а иконописный, в общем-то, как-то пришлось оставить. Но под руководством Марии Николаевны, как сейчас помню, она очень замечательная, тихий, вот такой очень святой человек. Написал даже икону одну, архистратига Михаила. Она брала мою руку, свои ручки, и водила так, надо как ровненько водить, надо так вот. Так что Марья Николаевна – это замечательный человек. Мы знаем знаменитые слова отца Бориса об отце Александре. Саша говорит: «Вы наша смена». Это очень пророческие слова батюшки. И вот после служения в армии, поступил вот он в семинарии, окончил академию, окончен по окончании Московской духовной академии в 60-м году, была хиротония в Иерее отца Александра. Вот за годы своего пасторского служения отец Александр духовно окормлял здравствующих членов Моросейки, общих после кончины отца Бориса и епископа Степана Никитина. Вот. Известно его знакомство с священноисповедником епископом Афанасием Сахаровым, который очень закалило батюшку в жертвенном служении церкви. Ирейское служение свое начало в Николо-Кузнецах, отец Александр, под началом, под водительством известнейшего московского священника, это отца Всеволода Шпилера. Батюшка великий был проповедник и молитвенник. После служил в храме Адриана и Натальи, переведен вот там, когда служил батюшка отец Александр об Адриане и Натальи, я там уже тоже познакомился с батюшкой, это было мое знакомство первое, так как в этом храме настоятелем был отец протоиерея Владимир Соколов, и моя матушка, его дочка Люба, и мы там часто бывали в этом храме, когда... Батюшка проходил, отец Александр, служение. Там, вот, как говорит, такой птичий приход был. Настоятель отец Соколов, второй отец Николай Дятлов. Дятлов сейчас настоятель, старенький уже стали. И третий отец Александр Куликов. Значит, это и Соколов, Дятлов, Куликов, говорит, птичий такой приход сегодня. Да, замечательные воспоминания, как сейчас вот перед глазами стоит еще батюшка такой не постаревший, не седой такой еще, в общем-то. Это мои первые встречи. Потом мы по всей жизни уже были как-то близки, когда меня назначили духовником московского духовенства. Он часто приходил, батюшка, мы с ним разговаривали. Я не буду, это, может быть, это и нельзя в силу тайной священнической исповеди, но я много, в общем-то, знал и знаю о внутренней жизни и Моросейки, поэтому для меня это не ново было. Знал я это все. Все трудности, все радости. Для меня этим близок был этот приход. Назначение отца Александра настоятелем Моросейки совпало с его вдовством. Это трагедия вот такая. Ну, ничего без воли Божией, наверное, вот так и думаешь, не бывает. Именно как отец Алексей, праведный Алексей, после кончины своей матушки, как отец Иоанн Кронштадтский, сказал, что вот у тебя горе, ты это посмотри на горе других, посмотри. И вот это как-то благословило на старчество. И вот так и здесь, наверное, именно это послужило тому, может быть, что батюшка всего себя, наверное, отдал на воссоздание этого замечательного прихода Моросейского. И, конечно, это трагедия. 8 сентября 90-го года, в день мучеников Адриана и Натальи, скончалась его дорогая матушка Галина, Царствие Небесное. И вот начались неустанные труды по возрождению храма, созидание нового прихода. Все свои силы, опыт и знания батюшка отдал этому святому делу. Основа, конечно, и внешне это очень важное возрождение. Но больше, наверное, батюшка старался возродить былой дух Моросейки. Именно дух послушания, дух смирения, терпения и, конечно же, дух любви. Это очень сложная задача, которая, в общем-то, и сейчас очень актуальна и очень важна. Нам с вами быть продолжателями возрождения, возрождать эти традиции духа любви. Я думаю, здесь присутствующие много еще расскажут об этих днях незабываемых, о воссоздании прихода, о воссоздании духа Моросейки. Скажу, что 17 декабря отслужена была первая божественная литургия под великомученицу Варвару. О прославлении праведного Алексея, священномученика Сергия, тоже, надеюсь, мы услышим в воспоминаниях. Хочу завершить краткое выступление свое словами, что память о дорогом батюшке, воссоздателе храма, общины, навсегда будут живы в наших сердцах, Царствие его Небесное.
Ведущий вечер воспоминаний о преснопамятном протоиерее Александре Куликове, настоятеле храма святителя Николая в Клёниках, клирик этого храма, протоиерей Николай Чернышов, начинает свои воспоминания.
Дальше вот меня попросили рассказать о такой теме. Отец Александр и люди художественного творчества, иконописания, истории создания иконописной школы при храме Николы в Клёниках с предысторией от Кузнецов через Данилов монастырь. Как батюшка, отец, настоятель уже вспомнил, отец Александр был из Тверской глубинки, можно сказать, родом из села небольшого совсем, и при этом он оказался человеком чрезвычайно восприимчивым к разнообразнейшим проявлениям культуры, восприимчивым и чутким. Культуры очень разной, и церковной, прежде всего, безусловно, но и светской тоже. Однажды приезжаю к нему домой, застаю его за книжкой, спрашиваю, а что сейчас у вас в руках, батюшка? А вот, говорит, ранние произведения Достоевского, записки из «Мертвого дома», почти автобиографическое произведение Достоевского о каторге. Как же глубоко, говорит Федор Михайлович, чувствовал глубины человеческих сердец разнообразных. И еще большие глубины он находил, конечно, и в святоотеческой литературе, и нас старался познакомить и с библиотекой отца Бориса, которая ему досталась по наследству, Моросейская библиотека духовная. То есть вот неожиданные такие, о которых и трудно было представить его интересы. Его знакомство с Марией Вениаминовной Юдиной, ее музыка, ее духовная жизнь повлияли на отца Александра, конечно. Вот сейчас тут уже была фотография перед вами, где батюшка отпевает Варлама Шаламова, известного писателя, много лет проведшего в лагерях в Кузнецы, в Николо-Кузнецкий храм. Приходила до высылки из России и семья Солженицыных. Приходили люди, работавшие в тогда только начинавшемся Рублевском музее, музее древнерусской культуры имени преподобного Андрея Рублева, Валерий Николаевич Сергеев, недавно скончавшийся, тогда еще Александр Александрович Салтыков. И все как-то тянулись к батюшке, потому что в нем находили, видимо, что-то сродни своим вот таким художественным, творческим натурам, душам. И постепенно, в течение всей жизни, вокруг отца Александра собиралось очень много разнообразных творческих людей, становившихся его чадами. И он так и говорил об этом, он это видел прекрасно и говорил: «Я благодарен, что мне, такому простому человеку, Господь сводит меня с очень культурными людьми, у которых я стараюсь постоянно учиться». Может быть, этому закваску и положила Мария Николаевна Соколова, монахиня Велиония, когда в его молодости познакомила его и с иконописным творчеством, с иконописной традицией, в том числе с моросейской традицией. И когда после службы в армии, где в Средней Азии, когда он пошел в увольнение, известная эта история, когда он вошел в Ферганет, в храм, передо мной, говорит, иконостас Троицкого собора Троицы Сергиевой Лавры. Отец Борис объяснил ему, что это вот работа Марии Николаевны Соколовой. Тогда это первое знакомство началось, и оно продолжалось. И когда поступил батюшка в семинарию, также в иконописный кружок ходил, посещал и хотя бы теоретически так слушал лекции Марии Николаевны об иконе, о смысле и содержании иконы, об отличии иконы от картины, о том, что есть один великий вид искусства и другой, еще более великий вид искусства, которому дано еще больше, чем искусство светской живописи. Наверное, с этого начался такой особенно углубленный интерес отца Александра к иконописи, внимание и стремление собирать во всех тех храмах, где он служил, людей культуры, как светской, так тем более и церковной. И люди чувствовали его это внимание и тянулись к нему. И вот подходит 80-й год, год, когда впервые разрешили как-то привести в порядок московские храмы в связи с приближавшейся тогда Олимпиадой 80-го года. И отец Всеволод так высказался на эту тему: «Слава Богу и спасибо Олимпиаде 80, что из-за того, что вот будут приезжать иностранцы, нужно привести в порядок хотя бы алтари». И вот разрешили расписать алтари Николы Кузнецкого храма заново. И возглавила эту работу тогда уже реставратор высшей категории Рублевского музея Ирина Васильевна Ватагина. В Сергиевском алтаре работал духовный сын отца Александра Алексей Семенович Воронов Рассаль. Это было настолько вдохновляющим для и отца Всеволода, и отца Александра временем. Первые такие вот ласточки, первые иконы праздников двунадесятых, которые вот Мария Львовна писала здесь, присутствующая среди нас, это тоже что-то совершенно было невиданное, казавшееся невозможным, что каноническая икона начинает возрождаться. И это благословлял, конечно, настоятель отец Всеволод, но курировал вот так практически всю эту работу отец Александр. Вообще в его ведении было все храмовое хозяйство, абсолютно все, и архитектурная часть, все работы по ремонту, архитектурному слежению, в каком состоянии двор находится, в каком состоянии ризницы находится. Сам он себя называл тряпичником за такое бережное, внимательное, такое тоже любовное отношение к облачениям церковным. И часто буквально из небытия практически, из каких-то обрывков давно истлевших древних, но при этом все равно прекрасных облачений из того, что стало руинами такими и многими просто выбрасывалось или в лучшем случае сжигалось, он вот не позволял этого делать, а отдавал реставраторам, чтобы из этих обрывков, из этих руин создавать новые шедевры, такие показывал, как можно это сделать, соединить, совместить, и иногда совершенно удивительные такие получались и древние, и вот по-новому воссозданные облачения. Вот эта сторона слежения за алтарями и за ризницей. Но можно из сказанного сделать вывод, что, конечно, можно целые главы воспоминаний писать о том отношении отца Александра и литературы, духовной и светской, отец Александр и музыка, отношение отца Александра к тем или иным деятелям искусства и произведениям искусства и сторонам культуры. Но, конечно же, в сердцевине всего была его любовь к иконе, к иконописанию, к иконопочитанию. И это, прежде всего, конечно, с его молодых лет начиналось с времени знакомства с Марией Николаевной. Уже тогда, во время его служения в Николо-Кузнецком храме, начинались первые вот эти занятия, сначала потаенные, просто дома у Ирины Васильевны, когда она сломала ногу, упав с лесов при росписи Сергиевского предела и не могла практически участвовать в росписях. Мне отец Александр говорит: пожалуйста, приезжай и почаще приезжай к ней домой. Это и тебе нужно, и ей нужно, чтобы она видела свою востребованность. Привози ей все свои упражнения, все свои попытки, и увидишь, что будет продолжение обязательно. Множество еще художников приезжало и показывало эскизы ей у нее дома. Однажды я застал, как будущий отец Александр Салтыков, Александр Александрович, приехал с профессором Ефимовым Андреем Борисовичем, и они ей торжественно сообщили: отец Всеволод поручает вам, Ирина Васильевна, создание иконы преподобного Андрея Рублева. Сейчас это как что-то само собой разумеющееся для нас. А тогда он и прославлен-то не был, Андрей Рублев. И вот нужно было Ирине Васильевне по каким-то имеющимся крохам материалов написать образ, да не простой, а с житием, с клеймами жития преподобного Андрея. И это такое вдохновение для нее было, что она и в таком, можно сказать, в лежачем состоянии может трудиться востребованно. И целая эпопея была, как многие люди приезжали, и она так и говорила: принимаю любой совет, у меня нет никакого опыта, пожалуйста, посоветуйте, где какое клеймо расположить, как цвета, как колорит, точнее, составить, и помогайте. И это была действительно такая работа соборная, создание образа преподобного Андрея. И вслед за этим продолжались вот наши встречи у нее, у Ирины Васильевны, консультации. А дальше батюшка и у себя в тесноватой такой московской квартирке в Чертаново стал принимать художников начинающих и по реставрации икон, и по иконописанию занятия, и просто у себя дома проводил. Видите, не было никаких других условий у меня. Дома просто невозможно было тогда. Он просил тех людей, у кого в семьях нормально относились к иконописанию, не было запретов никаких. И у Веры Юрьевны Карповой, и у Ирины Владимировны Волочковой собирались для того, чтобы вот учиться первые иконы писать свои. То есть вот в таких стесненных, сокровенных, потаенных условиях, но эта работа шла под руководством отца Александра. Он всегда постоянно за этим пристально следил и радовался любым маленьким таким успехам. И все время напоминал о том, как это важно, и о том, что обязательно будет продолжение. Данилов монастырь, восстановление Данилова монастыря. Все с таким воодушевлением это восприняли. И вот недавно мы вечер устраивали, где подробным образом рассказывали о роли отца Александра в восстановлении Данилова монастыря. Целая мастерская прихожан Николы Кузнецкого храма работала для написания первых икон, которые использованы были для поместного собора иконы новопрославленных святых. Все те 8 святых, которые были прославлены собором, они написаны были в мастерской под руководством Ирины Васильевны. И реставрация активнейшая велась храма 7 Вселенских соборов. Огромная эта работа, работа по восстановлению Толкского монастыря. И вот когда открылся наш храм, уже множество художников, воспитанных за эти годы и десятилетия, наверное, пришли в храм на Моросейку восстанавливать его. И на самом деле уже тогда, уже в 90-е годы, от патриарха Алексея II было такое благословение восстанавливать не только стены храмов, но, пожалуйста, к каждому из настоятелей он обращался, пожалуйста, каждому, кому что более свойственно, восстанавливайте и школы при своих храмах. И отец Александр сразу откликнулся на этот призыв патриарха Алексея в восстановлении иконописной школы. И это стало естественным и промыслительным вот таким ответом на призыв святейшего, потому что вся жизнь отца Александра была вместе с иконописцами, с иконописанием. И то, что сейчас живет, действует школа на Моросейке, это, конечно, безусловно, его детище, его любимое детище. И это знают, ценят в Тихоновском институте, с которым мы сотрудничаем постоянно. Ну вот такая предыстория создания иконописной школы.
Далее своими воспоминаниями поделился клирик храма святителя Николая в Клиониках, протоиерей Владимир Колобанов.
Мне хочется сказать несколько слов об отце Александре как о духовнике. Но при этом я признаюсь, что я испытываю такую раздвоенность, потому что, с одной стороны, чувствую, что я не то лицо, которое может здесь какие-то суждения высказывать по этому поводу. А с другой стороны, я убежден, что духовничество – это было как раз его самой глубиной, самым задушевным таким, во-первых, и харизмой, и самый глубокий человеческий интерес его был именно в этом пункте сосредоточен. Об этом, кстати, говорит, что работа его выпускная в МДА была посвящена как раз вопросам душепопечения. Ну, то есть это вопрос, который его интересовал всю жизнь. Даже такое впечатление, что все, что он делал остальное, это как раз вырастало из этого источника, вытекало из этого источника. Поэтому, как бы не претендуя на какую объективность, хочется мне несколько слов сказать именно вот по этому поводу. Как-то однажды отец Владимир Воробьев в приветственном слове своем назвал его старцем. Я помню это очень живо. Батюшка так покачал чуть головой, переступил с ноги на ногу. Но этот момент некоторого смущения был, потому что у нас на аудитории говорятся такие важные слова. Но как-то мне показалось, что он чувствовал за собой это. Он уже был действительно старец и по возрасту, и по опыту своему церковному, и просто жизненному. И как бы не отрекался от этого имени. Отец Владимир называл и отца Всеволода тоже покойного, тоже старцем. Вот в каком же смысле вот он называл и старцем? Я думаю, что старец и вообще духовник – это тот, кто умеет и имеет дар от Бога водить души людей к Богу. Вот в этом смысле вот батюшка и был старцем. В духовничестве есть, конечно, сторона такая какая-то, как бы сказать, общая, которая выходит от Духа Церкви, от Духа Святого. А есть такая индивидуальная, потому что один на другого не похож. Конечно, каждый духовник не может быть похож на другого. Вот мне хочется некоторые такие стороны духовнического облика батюшки здесь осветить. Во-первых, он был традиционным духовником. Он во всем был традиционным и не мог не быть традиционным в вопросах духовнических. И запомнилось мне тоже, как-то мне пришлось говорить проповедь на память преподобного Серафима Саровского, где я буквально как проходную мысль высказал о том, что преподобный Серафим Саровский такой святой, который, если не знать, в каком веке родился, то и можно не определить из жития. И когда я вошел в алтарь, то батюшка был очень воодушевлен этой мыслью. Это потому, что она ему была бы очень близка. Ему было очень дорого то, что в церкви вечное, незыблемое, недвижимое, статичное. Это было его задушевное. Обычно он как никогда не комментировал наши проповеди, когда мы ходили. Надо сказать, что меня к нему привел Андрей Георгиевич Жолонц. И когда он мне указал его в качестве руководителя, он сказал, около него трудно удержаться. И я так на своем опыте это почувствовал, что это было действительно так. Он как-то всегда имел в виду не столько тебе в личных отношениях, сколько волю Божию о тебе. И он это умел делать. Это всегда так как-то в личных отношениях, когда много человеческого хочется, трудно. Для тщеславия трудно. Но это вот как раз, с другой стороны, какой-то азарт такой духовный возбуждает. Какую-то особенную вдохновенность к Богу, к тягу. Именно вот такое отношение к тебе. И он его давал. Надо сказать, что и к себе он также относился. Это как на аудитории так нельзя говорить многие. Ну, просто нельзя, потому что это не будет звучать истинно. Многие такие какие-то случаи из его собственной как бы жизни, которые вот меня лично убедили в том, что он и к себе относился так. То есть вот он очень почитал священный сан и дорожил им. А свое «я» у него было далеко не на первом месте. Как оно будет показываться перед людьми, как будет оно это осуществляться. Я как-то к нему, когда приехал прощаться к отцу Александру, то ну так несколько неловко себя чувствовал. И думаю, что сказать при встрече. К нему никого не звали, так кто хотел, тот и приезжал. Это было за несколько дней до его смерти. Когда я пришел и сказал, вот батюшка, говорю, приехал своевольно, ну как без спроса. Он уже был в таком состоянии предсмертном. Ему трудно было там внимать всем этим светским, так сказать, словесам. Поэтому он так насторожился, когда услышал своевольно. Это характерно. Даже испугался, что в его жизни в такой ответственный момент вдруг входит какое-то своеволие, бесчинье какое-то церковное. Но потом, когда понял, в чем дело, успокоился. Батюшка, вот это я все продолжаю, что он был традиционный духовник, имел дар житейской рассуждительности, очень обильный. И многие люди пользовались этим от него. Многие даже, которые не считали себя духовными чадами. Кстати, вообще меня поразило, когда я пришел сюда, я думал, что здесь все поголовные его духовные чады. Но это казалось далеко не так. Многие у него так питались от его духовной мудрости какой-то, и он ее щедро раздавал. И вот его знаменитые такие «попробуйте» или так «пока не надо», они такие всегда в них... какой-то прозорливости, вот это провидение того, что будет нужно, полезно, неполезно. Всегда какая-то воля Божия чувствовалась. Но особенно мне хочется сказать о том даре отца Александра, как он проявился в главном его деле жизни, в деле, которым он был увенчан от Бога, в возрождении приходской жизни на Моросейке, в знаменитом, до него еще прославившемся храме. А, кстати, он никогда не употреблял слово «община». Я, во всяком случае, никогда не слышал. Он всегда говорил «приход». И вообще, мне кажется, что слово «приход» скомпрометировано так и лишнее, но это уже другая тема. Отец Александр подражал своим святым предшественникам. Иногда даже буквально он старался все это вести. Он имел свой опыт, который был шире моросейского опыта. Это было видно по нему, что его круг общения был как-то шире. Но как-то вот здесь, внутри храма, никогда мы не слышали вот разговоров других, как только об праведном Алексее и священномученике Сергии. Даже епископа Стефана, он отцу Валериану так транслировал, как бы так сказать, это он там, у них там похоронен. А здесь вот его тема именно старца Алексея и священномученика Сергия была та, которая здесь вот возделывалась. Основное их дело – это монастырь в миру. Мне тоже хочется здесь немножко зачитать, потому что эта тема очень такая драматичная. Мы часто не отдаем себе отчет, как у нас такое умиление такое по этому поводу. Тема такая яркая. Здесь Сафроний Сахаров пишет Бальфуру в письме. «Вчера уехал от нас игумен отец Иоанн Шаховской. Жалею, что он остался на малый срок, не дал насладиться собой обществом. Я готов писать о нем много, я хотел бы почаще иметь общение с ним, хотя бы только видеть его. Это ангел, а не человек, чистота необыкновенная. При всем том, как ни парадоксально покажется вам, это он убедил меня в превосходстве черного инчества своим сдержанным отношением к нему. Он находит возможным заменить существовавшиеся до сих пор монастыри трудовыми братскими артелями, видимо, отдавая преимущество трудовой, но, конечно, соединенной с молитвой и целомудрием жизни, среди мира, служением ближних и прочее. Все, что он говорил, само по себе, конечно, хорошо и похвально. Но для меня было неожиданностью встретить в нем непонимание и недооценку идеалов черного иночества. С печалью думал я, что если такие избранники, как отец Иоанн, не вполне понимают смысл черного монашества, то что же ждать от других? Я думаю, неужели Господь отымет от человечества эту выражение преподобного Федора Студита третью благодать? Неужели действительно пришел срок, когда величайшая, поистине неземная культура будет отвергнута человечеством? То есть монастырь в миру такая трудная тема, ее очень трудно поднять. Опыт говорит, что старец Алексей, священномученик Сергий, это положительный опыт был в строении такого очень трудного дела. И во многом мне кажется, что в этом был, ну, старец Алексей особенно, он традиционный такой духовник был, но и все-таки много отдавал богослужению значение. И священномученик Сергий тоже. Вы все знаете, что был даже введен сам Сергий термин не просто покаяльная семья, а богослужебно покаяльная семья. Мне кажется, что это жемчужина духовнического делания и отца Александра тоже. Отец Александр как бы подражал своим наставникам, своим предшественникам, чем привлекал старых членов общины, чтобы дух был насажден такой. Все, наверное, помнят старые как, члены, как платочки заводились такие, значит, чтобы было как в той общине в первой. Но вот они не прижились. Или сначала расставил он стулья на втором этаже, чтобы к нему приходили на беседу люди. Но тоже это как-то не его оказалась тема, и постепенно это все тоже сошло на нет. Он благословлял читать Евангелие по системе отца Сергия. Вот. Но тоже тех, кто просил, как-то сам не распространял это и не говорил, чтобы это дело как-то так... В общем, все очень дело очень осторожно. Ну, многие еще другие такие черты, которые сейчас просто уже я много говорю и так. Но все-таки главное это было, вот, мне кажется, его богослужение. И как я его понял, мне кажется, он строил жизнь общины, жизнь прихода вокруг годового круга праздников. Все помнят, наверное, что подготовка к празднику – это была целая жизнь. Сейчас даже трудно, что мы делали, но всегда что-то делали. Что-то шилось, что-то там писались какие-то иконы особенные, уборка храма была, какие-то ремонты даже тоже именно приготовлены к тому, что вот будет скоро праздник. И сам праздник был просто уже вершиной. И сама практика вот причастия его была такая, что значит, вот он как-то вот вокруг годовых событий это старался устроить. Хотя, конечно, и недельный круг не был забыт. Все знают наши молебны, которые каждый отличается от другого. Каждый имеет какую-то свою особенность в чинопоследовании. И как-то по украшению каждый день у нас совершается молебны. Это вот недельный круг был так у него устроен. И это я тоже хочу сказать и подчеркнуть, и обратить ваше внимание на то, что это тоже духовническое делание. Ирман Херанимович Солнынцов говорит, это духовник афонский. «Всякий великий праздник особенными сладкими утешениями и умилениями дивно волнует души, восторгает в любовь Божию. Укрепляющиеся, утешающиеся и усиляющиеся в празднике благодатью Божией христиане без ропота переносят горести житейские». Это и есть то, что нужно духовнику, чтобы направить душу к Богу, чтобы он переносил горести житейские. Вот с помощью богослужения батюшка это делал. Ну и последнее, что бы мне хотелось отметить в этом деле, мне кажется, что в его духовническом делании сама личность отца Александра, она тоже была важнейшим фактором. Вот батюшка, это было какое-то яркое явление русского церковного благочестия. А оно само по себе, русское церковное благочестие, вот такого уровня, которое просто ко Христу ведет без всяких слов. Ну, благодарю за внимание.
Попросим отца Федора Бородина.
Слово передается настоятелю храма Косьмы и Дамиана на Моросейке, протоиерею Федору Бородину, который тоже когда-то был клириком храма святителя Николая в Клёниках.
Недавно было 29 апреля, батюшкиной смерти. И день смерти моего родного отца тоже 29 апреля, другой год. И для меня это так вот по-особому звучит, потому что вы, наверное, знаете, что когда рукополагают диакона или священника, у него есть восприемники. Два опытных священнослужителя у диакона, протодиакона, у священника, священники. Это древняя церковная практика, когда молодой священник поручался в дальнейшее руководство. Ну, отец Александр не присутствовал на моей священнической хератонии, но вот таким восприемником по священству в церкви, научителем для меня был и остается, безусловно, он. Ну, как такой вот отец. И вот смерть их в один день тоже для меня является таким знаком. Я попал сюда на Моросейку благодаря отцу Николаю, не будучи духовным сыном отца Александра. Он попросил меня задать этот вопрос отцу Кириллу. Отец Кирилл благословил, тогда он принял мою хератонию. Отец Николай нас познакомил, говорит, ну вот сходи к отцу Кириллу и спроси, пиши ситуацию. И вот так с моих слов он принял это, и я стал здесь священнодиаконом штатным в этом приходе. Когда эти вопросы решались, а я тогда заканчивал 4-й класс семинарии, вот я хочу немножко рассказать об отношении другого духовенства к отцу Александру. Моя мама, Наталья Андреевна, работала у отца Дмитрия Смирнова, уже открывшегося тогда храме Митрофания Воронежского. И вот она переживает уже, куда там сын попадет, что как, и вот рассказывает ему, вот там храм на Моросейке не знает. О, говорит, все хорошо. И дальше такая фраза. Я когда служу с отцом Александром, мне кажется, что я сослужу с ангелом. Вот такое вот определение. И второе, хочу рассказать, что, будучи диаконом летом 92-го года, вот мы поехали к Кузьминым в дом в Печорах. И ехали-ехали целый день. На машине друг подвозил в субботу. Попытались успеть на всеношную. Ну, 11 часов ехали, сил уже не было. Но вот на этой площади перед Успенским собором, перед пещерами, мы стоим одни, и вдруг идет отец Иоанн. И вот не как обычно, он идет, и к нему не подойдешь, потому что сразу ух со всех сторон, да? А он один идет со своим келейником. Стоит моя супруга с Серафимом маленьким, вот она была здесь на фотографии в красном платочке, как раз в этом состоянии. Мой друг, который нас привез, и я. И он прям сам к нам подходит, говорит, здравствуйте, кто такие? Я говорю, вот с Москвы, с Моросейки. А, вы отца Александра служите. И, знаете, прям он просто расцвел, засветился. Он с такой любовью о нем вот как-то говорил, отец Иоанн. Вот как о брате, как вот как о равном, понимаете, удивительно. Вот вы держитесь вместе. И мы знаем, что он вот в Москве очень многих людей, кому трудно было ездить в Печору, он посылал к отцу Александру. Мы знаем, что отец Александр ему очень помогал, если я не ошибаюсь, да, после тюрьмы. Помогал его приходом, материально помогал приходом, на который назначали отца Иоанна Крестьянкина. Присылал ему иконочки, какие-то свечи, облачения, поддерживал всячески. Вот такая дружба этих двух людей, вот она тоже очень о многом говорит. И, конечно, я из Лавры, из семинарии, попав в этот храм, я, конечно, попал, если хотите, на такой курорт. Потому что то, что я слышал от своих соучеников, которые попадали в приходы, где их просто ломали. Вот буквально, знаете, вот молодой священник приходит, ему настоятель говорит, ты должен крещение начать там, в 10:30. Ровно в 11 должен стоять на амвоне и проповедовать. Батюшка, можно я начну там, в 10:15? Нет, нельзя. Мы сокращаем, и ты сокращай. Понимаете, вот мы здесь все люди избалованные, понимаете, тем, что вот мы это все не проходили. Здесь вот действительно всегда было, так сказать, и уважение, и любовь. Это всегда во всем чувствовалось. Потом мне очень хочется сказать о том, что действительно самое главное его служение было, безусловно, духовничество. Я помню, отец Александр, вроде очень такой, как бы, простой человек. И вот к нему приезжает исповедоваться там. Этот, знаменитые, начитанные, образованные, со степенями. Но человеку надо исповедоваться там, где ему, чтобы сердце отогреть, да, и все едут к отцу Александру, понимаете? Потому что вот все-таки это такой дар очень редкий. Не у всех священников есть этот дар. Это тоже Господь вот выделяет таким даром людей, а он самый главный, понимаете? Вот. Для кормления паствы это больше всего нужно. Именно вот это, чтобы твое сердце как-то отогрели и направили к Господу. Еще мне очень хочется сказать, что отец Александр был, конечно, человек послушания. Я помню разговор с покойным уже отцом Благочином, архимандритом Дионисием. Как-то я к нему приехал какие-то вопросы по приходу задать. Мы их все решили, и он потом сам как-то начал говорить это. И говорит, не знаю, что делать, вот молодые настоятели, как-то им даже не объяснишь, что вот это правильно, вот это неправильно. И он так распоряжался и говорит, отец Федор, А вы знаете, какой настоятель мне чаще всего звонит из всего благочинного и спрашивает ему благословение и совет? Я говорю, какой? Говорит, старейший, отец Александр. Понимаете, вот послушание. Вот это такое понимание и доверие, что церковь живет руководимая Духом Святым. И если есть священноначалие, то ему открыто как правильно. Даже, может быть, вне зависимости там, от личных качеств, хотя отец Дионисий был удивительный человек. Священники того поколения – это люди, у которых совершенно другое отношение к богослужению. Нам оно доступно, оно везде. А тогда церковь жила, можно сказать, богослужебным гетто таком. Ничего нельзя было. Нельзя проповедовать было всю священническую молодость, понимаете. Надо было сдавать, и проверяли проповеди. И там мог стоять человек сзади и смотреть, не отклонился ли он от того текста, который заявлен. И поэтому вся жизнь вот, духа, которая через него шла, она бурлила, вот, била ключом в том, как он совершал богослужение. Вот я помню, он вот меня руку положили, и он мне говорит, так вот, значит, начинаешь литургию, там, опусти голову на Евангелие и вспомни, что это может быть твоя последняя литургия. Постой немножко, покайся. Очень важно, что сам он, будучи прекрасным духовником, он и был таким, потому что он все время сам тоже исповедовался. Причем, да, я родился в 68-м, разница масштабов, да. Ну, тут он совершенно спокойный, отец Федор, иди сюда. Вот ему надо поисповедоваться перед литургией, он исповедуется. Понимаете, вот есть таинство, есть действие Святаго Духа, а все остальное это человеческое. И вот человеческое для него несущественно. Конечно, из воспоминаний это то, что я уже сам скоро 26 лет священник, но я не видел ни одного священнослужителя, который так говорил «Христос воскресе». Понимаете? Ну никто. Это какой-то такой пасхальный человек с пасхальной радостью. И это же, понимаете, это же не актерство. Да? Это вот это опыт сердца вот, любви к воскресению Христовому. Изобразить нельзя. Да? Не знаю, запись есть, видео нет. Вот с какой-то улыбкой. Понимаете? И у меня даже был такой опыт интересный. Я был диаконом на Пасхе. Весна 92-го года. Ночную службу мы отслужили. У меня там 3 часа перерыв или 4. Потом я иду помогать на вторую пасхальную службу, которая уже утром. И вот мне надо успеть там отключиться. И тут приходят два моих друга, которые были на всей ночной службе. Два школьных товарища, которые совершенно пока еще далекие от церкви. Ну, один чуть-чуть начал. Иногда вот он приезжал ко мне в семинарию, там исповедовался. Они говорят, мы очень большую глупость сделали. Мы зашли в самый дальний угол, выбрали. И потом уже не могли оттуда выйти. Было душно, потно, жарко, непонятно. И мы вообще уже раскаялись в том, что мы сюда попали. Но когда выходил этот ваш старый и говорил «Христос воскресе», мы готовы были все простить. Ну вот такой вот, светские люди. Но на них это производило такое впечатление. Вот это именно, понимаете. Причем это вот такая пасхальная радость. Она и весь остальной год светилась в батюшке. И, конечно, именно вот этого какого-то такого настоящего вот этого вот, нам очень не хватает. Вот. Царство Небесное, мы любим Бога, конечно, всегда кого-то, когда поминаем на литургии или на молитвах домашних, всегда, конечно, из всех священников, которых с годами все больше, которых я поминаю за упокой, отец Александр Первый, конечно, вот, самый любимый. Спасибо, Господи.
Отца Александра перевели в храм мучеников Адриана и Натальи. Патриарху Пимену было важно, как там настроение в этом храме, нет ли какого-то ропота, и ему так и рассказали. А что, собрались три птички и поют? Он, как это? Ну вот, сокол, дятел и кулик. А потом добавляют, жалко, кречет не долетел. И это слова о ближайшем друге отца Александра, которого тоже тогда вместе с ним перевели из храма святителя Николая в Кузнецах, перевели неподалеку, кстати, служил в храме расположения. И отец Николай Кречетов всю жизнь был ближайшим другом, во всех смыслах ближайшим другом отца Александра. Здесь присутствует сын отца Николая, отец Серафим Кречетов. Просим рассказать отца Серафима.
Протоиерей Николай Чернышов дает слово иеромонаху Серафиму Кречетову, клирику храма Спаса Преображения на Болвановке.
Действительно, с 60-го года отец Николай знал отца Александра, мама еще раньше, поскольку мама ходила в Никово-Кузнецкий храм с 1951 года, и помнила матушку Галину еще девушкой до ее замужества, до ее венчания с отцом Александром будущим. и как бы созерцал постепенное возрастание этой удивительной такой пары христианской семьи. Господь сподобил моего отца служить 10 лет с 1973 до 1983 года. И пока отец Николай, наш отец, не был назначен в храм Преображения на Болвановке, то родители лелеяли мечту, что, может быть, Господь приведет еще служить с отцом Александром. Хотя они никогда ничего не искали своего и никогда не пытались как-то своими какими-то путями, а ждали воли Божией, так приучал их всегда отец Всеволод с самого начала, и отец Александр действовал в том же духе. Вообще, до отца Александра характерно удивительное такое отношение к любому человеку, который оказывался рядом с ним, в храме или не в храме, где бы это ни было, уважительное отношение. Какое-то и мягкое, и твердое одновременно. То есть отец Александр никогда никому ничего не навязывал, но вместе с тем образом своей жизни и своим состоянием давал человеку почувствовать, как-то и понять, вот где правильно. Но вместе с тем всегда давал свободу человеку. Но было страшно от него услышать. Ну, раз не хочете, ну тогда как хочете. Это было самое страшное. Если человек отпускался жить по своей воле. С детства получилось так, что в основном я исповедовался как раз у отца Александра. И, наверное, мне трудно сказать про период его жизни Николы Кузнецкой. Я тогда был слишком мал. А уже больше, конечно, помню храм Адрианы и Натальи, где исповедь происходила в страшной тесноте, в давке, где стоял человек, который был стукачом неподалеку от исповедального Наоя, и нас об этом предупреждали. Надо было очень быстро, лаконично поисповедоваться, не сказав ничего лишнего, не вызвав никаких нареканий. А уже время для беседы, время для каких-то других моментов назначалось отдельно. По телефону об этом нельзя было говорить, говорили: Александр Сергеевич ждет тогда-то, там-то и то-то. Сейчас об этом, конечно, уже люди, новых пришедшие в храм, не знают, но тогда это было действительно так. Нужно было быть всегда и везде осторожным, чтобы не подвести никого. Сейчас мы как-то живем по-другому и забыли эту осторожность, но, может быть, в чем-то ее и нужно сохранять. Отец Александр как-то подходил всем людям. Вот, помню, отец Владимир Воробьев тоже, по-моему, об этом говорил, что он как бы мог быть духовником человеку любого склада, любых воззрений. Как-то он умел в человеке почувствовать то, чем человек может послужить Богу и принести пользу людям. Как бы давал возможность раскрыться человеку в самую лучшую сторону. Также вот когда Моросейка открылась, участвовала в этом и моя мама покойная, как раз день сегодня ее представления. Она скончалась с разницей с отцом Александром 2 недели. Сначала отец Александр, потом мама. И я видел, как батюшка всех, кто приходил в храм, как-то приобщал к общему делу. И причем происходило это очень органично, очень, если так можно выразиться, изящно. И человек становился на свое место. Отец Александр каждому давал свое место, свое послушание. Можно сказать, он был как бы дирижер приходской жизни в таком каком-то удивительном смысле. Но это был, конечно, дар от Бога. Такое встречается далеко не часто. И еще хотелось отметить такой момент. Отец Александр умел делать замечания. Умел делать замечания, причем от этих замечаний всегда очень как-то хорошо становилось. Даже хотя отец Александр иногда говорил резко и твердо. Но за ними чувствовалась любовь и забота и о тебе, и об том, что происходит вокруг. Также я помню, мама рассказывала, как делал замечание отец Всеволод. Говорит, выйдешь от него вся в поту, в жару, но ты чувствуешь батюшкину любовь. Еще хотелось один момент осветить. Отец Александр, будучи человеком духовным по-настоящему, вместе с тем это соединялось и с удивительной культурой. Ведь он был из простых, из крестьянства, но в нем было такое соединение, как бы он все, что в жизни встречал лучшего в людях, он как-то вбирал это. И можно было подумать, что он из высшего как бы слоя общества, если так говорить по-старому, из дворян или из какой-то еще такой среды. В нем было какое-то превосходящее обычные понятия богородства, величия. Я помню его и в храме, помню его и дома. Получалось иногда, что батюшка приглашал к нему в летний его домик, и вот он идет по саду. Но это такое величие какое-то, и вместе с тем оно сокровенно. Отец Александр говорил, все внутреннее должно быть сокровенно, его нельзя на показ, ни в коем случае. И вот оно так в нем и было. На него можно было посмотреть и понимать, как надо жить. Ну и так об отце Александре можно говорить, конечно, довольно еще много, но как-то так получилось, что вот уже за те годы, что без отца Александра, после его представления, встречаю все время где-то людей, которые так или иначе в жизни с ним пересекались. Вот несколько лет назад Господь тоже дал возможность причащать одну женщину пожилую. Она скончалась в эту пятницу, сегодня ее отпевание было. И удивительно, что именно отец Александр как бы вернул ее саму и привел Губову к церковной жизни, ее семью. И происходило это довольно интересно. Отец Александр окормлял вдову писателя Пришвина Валерию Дмитриевну. А это был круг людей, связанных с нею. И возвращение как бы к церковной жизни этой семьи, он был связан с отпеванием Валерии Дмитриевны. То есть, вот действительно, дух дышит, дель хочет. То есть, через любое богослужение, действительно, благодаря внутреннему состоянию отца Александра, как пастыря с чистой совестью, Господь действовал так, что приводил людей к вере, изменял их жизнь и преображал их. Отец Александр вел чад, но никогда не давал ни тени какой-то, чтобы заслонить путь Божий и вел людей к Богу. Не давал возможности возникать душевным привязанностям и пристрастиям. Это удивительно, но это было действительно так. Это редко удается. Обычно очень много бывает всяких сложностей, особенно в наше время, когда людей воцерковленных по-настоящему крайне мало. Мы все находимся по большей части в приготовительных классах духовной школы. Ну, простите меня, конечно.
Спасибо.
Вы прослушали первую часть воспоминаний о преснопамятном митрофорном протоиерее Александре Куликове, настоятеле храма святителя Николая в Клёниках, с вечера, который прошел 14 мая 2018 года в доме причта этого храма. Продолжение следует. Передачу записала и подготовила к эфиру Елена Смирнова.
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья, с вами круглосуточно, в эфире Радио Радонеж, 7292 FM.